Знаете, продолжение темы о том, что Бог, Он хочет, чтобы у нас была сверхъестественная жизнь. Мне нравится, как сказал Билл Уинстон, что мы не естественные люди, которые живут в духовном мире сверхъестественном, а мы сверхъестественные люди, которые живут в естественном мире. Это говорит о том, что я полностью согласен, это полностью согласовано со Словом Божьим. Да, это говорит о том, что мы, как сверхъестественные люди, можем приносить сверхъестественные изменения в естественный мир. Мы не должны зависеть от естественных вещей. У нас есть власть от Бога менять эти вещи во имя Иисуса. У нас есть эта власть, у нас есть эта способность. Божий народ страдает из-за незнания. Многие из нас просто не знают, что у нас это есть. Многие, кто-то знает, но не знает, как это приводить в действие. Кто-то, может быть, что-то наполовину знает, но у него не получалось, может быть, до этого. Я верю, что тот человек, который не сдастся, но будет продолжать учиться в этих вещах, в один момент у него это произойдет. Помните, я как-то давно показывал вам мультфильм про Икара? Да, где он летал, вернее, он падал много раз, да, он пытался создать летательный аппарат, он пытался полететь. И все там умные люди, так называемые, которые точно знали все в жизни, они по этому поводу высказывали, глядя на него со стороны, очень много таких умных вещей, изречений, которые потом были записаны целые книги по этому поводу. И мне нравится там один момент, что когда он упал, он издал такой звук, ему больно было, да, когда он падал. Это не было что-то такое безболезненное. Знаете, когда у нас не получается в духе что-то делать, это боль доставляет. Мы пытаемся что-то сделать, у нас не получается, это приносит боль. Это естественный процесс. Но если мы не сдадимся в один момент, так же, как и Икар в этом мультфильме, мы полетим. У нас мы прорвемся, мы увидим сверхъестественное в нашей жизни. Если мы не остановимся, если мы не поверим в ложь дьявола и не станем рабами привычки жить естественной жизнью. Еще раз повторю, я сегодня это сказал, что в глазах Бога, вот это, когда мы привыкаем жить естественно, это ранит Бога прямо в сердце, потому что Он сверхъестественный Бог. На самом деле мы тогда живем в изоляции от Него. У нас нет с Ним настоящего личного общения, когда мы просто привыкаем жить естественной жизнью. И вот 1 Коринфянам 12:31 написано: «Ревнуйте о дарах больших». 1 Коринфянам 14:1 – «Ревнуйте о дарах духовных». 1 Коринфянам 14:12 – «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Апостол Павел, который написал 2:3 нового договора, снова и снова призывает верующих людей, чтобы они стремились к тому, чтобы обладать и использовать сверхъестественные дары Святого Духа. Вообще, интересно, в других переводах, где «стремитесь», ревнуйте, да, в синодальном переводе слово «ревнуйте» используется, а в одном переводе говорится «стремитесь», переведено, а в другой вообще «ревностно домогайтесь». Знаете, вот когда видели, может, вы сами помните, как вы в детстве, когда с мамой заходили в магазин: «Мама, купи мне игрушку», да, и скандал на весь магазин, потому что мама вам что-то не купила. И вот ребенок начинает требовать: я хочу, мне это надо, купи мне это. И вот Бог говорит: ребята, я вас не накажу, если вы будете ревностно домогаться даров Святого Духа. Он наоборот говорит: не живи без них, ищи, стремись, ревностно домогайся духовного. На самом деле, в синодальном переводе, то, что мы привыкли говорить, духовные дары, в синодальном переводе слово «дары», оно написано курсивом. В оригинале там написано, что, когда Павел говорит: не хочу оставить вас в незнании, в неведении о духовном, не о духовных дарах, а о духу вообще. Есть, это намного шире. Конечно, это включает в себе и дары Святого Духа. Но на самом деле, я верю, что Божья воля, она намного больше и шире. Бог говорит, я хочу, чтобы вы знали мир Духа. Я хочу, чтобы вы жили в этом мире. Я хочу, чтобы этот мир Духа проявлялся для вас и через вас. И Слово Божие говорит, ревностно домогайтесь этой духовной жизни, ищите этого. То есть, это говорит о том, что дар молитвы на языках, дар истолкования на языков, дар пророчества, слово мудрости, слово знания, дары веры, творить чудеса, дары исцелений, мы должны ревностно домогаться, ревностно искать всех этих вещей. И они вообще являются чем-то очень драгоценным, необходимым, что на самом деле делают церковь богатой. Мы прочитали, что 1 Коринфянам 14:12, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. То есть Слово Божие говорит, а церковь, которая имеет духовные дары, она богатая. Церковь, которая имеет проявление, духовное проявление, это богатая церковь. Вы знаете, мне доводилось быть в церквях, которые выглядят богато. Да, там может хорошее здание, большая стоянка. Люди обычно на первых пяти рядах всегда в галстуках сидят. Да, но там нет никакого духовного проявления. Но я был в других церквях, где, знаете, такие демократичные церкви. Пастор проповедует не в галстуке, да, съемное какое-то помещение. Туда приходят разные люди, бывают какие-то странные люди. Но там помазание, там радость Бога. И вот в глазах Бога, вот эта церковь богатая. А та церковь, она в книге Откровения написана, голая и нищая. Что вы обогатились, ты думаешь, я разбогател, тебе ничего не надо, ты всего достиг. А Иисус говорит, ты не знаешь, только ты слепой, нищий и вообще жалкий. Тебе нужно измениться, тебе нужно духовное, тебе нужно Божье присутствие. Амен. 14, вот мы прочитали опять, что 1 Коринфянам 14:12, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. И вот сегодня мы будем говорить о таком духовном проявлении, как истолкование иных языков. Я как-то затрагивал эту тему, это было давно. Наверняка из вас многие уже забыли об этом, да? Но мы просто будем освежать это. Я верю, что это не повредит. Я сам хочу на самом деле это услышать. Да, и вот, когда я только покаялся, я на самом деле с самых первых дней моего христианства, когда я получил крещение Святым Духом, я очень загорелся ко всему духовному. Я благодарю Бога за моего первого пастора, который с самого начала, с самого детства моего духовного стал прививать мне, вкладывать в меня семя, вот он в меня сеял, что Бог сверхъестественный. Что ищи сверхъестественного, ищи этой силы, молись, проводи время со Словом, ищи лично Бога. И я вот как раз недавно разговаривал, как-то вот просто рассказал это, общаясь с другим пастором, и он мне сказал, интересно, а мне в моем духовном детстве никто такого не говорил. Я подумал, ой, насколько мы иногда даже не ценим этих вещей, насколько я благословен, что это милость и благодать Божия, что с самого детства мне побуждали, мне говорили, что Бог сверхъестественный. Я имею в виду духовного моего детства, да? Что ищи этих духовных вещей. И вот я загорелся ко всем этим духовным вещам. Но, к большому сожалению, много понимания не было, и учения не очень много было в то время. И интернет тогда еще не был, он только в то время только появлялся, да, он еще не был так развит. И, знаете, то есть понимания того, как толковать языки, не было никакого, да. В моем необновленном уме, в моем плоском уме, мне когда говорилось о том, что мы должны переводить языки, что это то же самое, как вот когда переводить с русского, да, там на латышский, или с английского на русский язык, что вот каждые мои штоки-фроки и штибери-бибери должны быть, как-то переведены. И потребовалось время для того, чтобы получить откровение об этих вещах. И один раз, когда я молился на языках, у меня просто это свалилось. Я вот ходил, молился на языках, и вдруг пришло Божье присутствие, благодать, и я понял. Пришло откровение. И прежде чем мы пойдем дальше, хочу обратить особенное внимание. Это откровение пришло тогда, когда я молился на языках. Да? Именно во время молитвы на иных языках ко мне пришло откровение о духовном мире, как и что надо делать. Поэтому насколько вообще важно молиться на языках, если мы хотим понимать мир духа, если мы хотим научиться нажимать на правильные кнопки. Знаете, вообще у нас, прежде чем мы дальше пойдем, я хочу немножко остановиться на такой вещи. У многих людей очень неправильное понимание, когда говорят, ну это духовное, да, мир, у многих людей такое представление, что мир духа, так это абстракция непонятная. На самом деле мир духа, он конкретный, реальный, в нем есть законы конкретные. И это можно, другими словами, можно сказать так, в духовном мире есть кнопки. Иногда многие люди спотыкаются на этом, да, и начинают, ну как, там, что мы с Богом не так живем, верой мы не нажимаем кнопки. Нет, мы нажимаем на кнопки, потому что написано, закон духа жизни в помазанном Иисусе освободил от закона греха и смерти. Да, и написано, что кто прибудет, будьте исполнителями Слова Божьего, что кто прибудет в этом законе, да, не будет забывать его, но будет исполнять, прибудет, тот будет благословен в своих делах. Знаете, там используется слово закон. Заметьте, закон духа жизни. Мы не говорим о законе Моисея, мы не говорим о каких-то естественных законах. Говорится, что в духовном мире есть законы. То есть есть предсказуемые последствия того, если я буду поступать в определенным образом в духе, будет, я могу получить желаемый, предсказуемый результат. То есть если я здесь сажаю банановую пальму, у меня, я не жду, что мне вырастет клубника. Да? Но что интересно, что касается духовного мира, очень именно часто мы так и думаем, что я буду поступать вот так вот, и кто знает, кроме одного Бога, что должно произойти в ответ на это. На самом деле, мир духа, Слово Божие очень ясно говорит, что посеет человек, то и пожнет. И вот в мире духа есть конкретные духовные законы, исполняя которые мы можем иметь конкретные предсказуемые результаты. Вот есть закон гравитации, да, например, там тяготение. Люди, которые понимают, как этот закон использовать, они построят правильное крыло, поставят на него мотор, прилепят это к корпусу самолета, фюзеляжу, и они смогут летать, используя этот закон. Они получат конкретный результат. Также нужно понять, что понимая конкретные духовные законы, как их применять в жизни, мы можем иметь конкретные результаты, которые мы так нуждаемся. Скажите амен.
Если даже они делают самолет, но он не сломается, там разобьется, то они высчитывают.
Вот продолжая тему того, что... В чем было откровение? Когда я молился на языках, ко мне пришло откровение об истолковании. И вот откровение заключалось в том, что когда человек молится на языках, через вот эти звуки, которые мы произносим под водительством Бога, через эти звуки в дух молящегося человека, либо, если это бывает на какой-то совместной молитве, это может быть сходить в дух людей, которые рядом находятся, на людей сходит благодать пророческая. Потому что Библия говорит, что на самом деле языки, которые, они являются тоже пророческим даром, то есть, которые для толкования, они являются пророческим даром для всех остальных людей. И вот когда человек молится на языках, на него самого и на людей, которые вокруг него, может сходить пророческая благодать какая-то, которая приносит с собой откровение, понимание какого-то метода, какой-то ответ или что-то еще. И вот потом, это не знаю, ну, и потом просто человек, либо он сам, либо люди, которые находились в этой молитвенной группе, на которых сошла эта благодать, и он понял, как это, что надо сделать, они просто пересказывают это своими словами. Это можно, знаете, с чем сравнить? Если, например, вот здесь висит картина «Три богатыря» перед нами, да? Каждый из нас видит ее и начинает просто рассказывать, что я вижу на этой картине. Вам не обязательно, если вы начали с Алеши Поповича, а не с Ильи Муромца, то вы ошиблись, да? Вам просто надо сказать, да, я вижу трех всадников, там Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, они сидят на конях, у этого такой конь, у этого такое оружие, у этого такое оружие. И на самом деле нет большой такой важности, с кого вы начали. Главное передать все, что вы там увидели. Понимаете, да, о чем речь идет? И вот то же самое, когда человек, на человека сходит эта пророческая благодать, он просто передает своими словами, что у него, ну, что он чувствует, что на него сошло. Понимаете, да? И вот в этом и состоит один из способов, один из основных способов истолкования, о чем мы молимся в духе, когда мы говорим на языках. И вот истолкование также может быть сверхъестественным переводом Святого Духа. Один раз я и еще двое моих друзей, мы молились, ну, молились вместе, мы молились на языках, мы все русскоязычные люди, да, то есть мы все прекрасно можем различить русский язык от любого другого языка. И вот мы молились на языках, и вдруг один из нас начинал говорить по-русски. Но почему-то остальные как-то особенно начинали обращать на это внимание. И потом, когда мы заканчивали молиться, мы спрашивали, ты сейчас молился, ты говорил это на языках? Тот, кого слышали, он говорил, нет, я не молился на русском, я молился только на языках. И это происходило со мной. То есть я молился на языках, я понимаю, когда я молюсь на языках, когда я молюсь по-русски. И ко мне, вот если я молюсь на языках, вы подходите и спрашиваете, ты сейчас молился по-русски? Я способен отличить, молился я по-русски или я молился на языках. И вот несколько, это было несколько раз со мной и еще с одним братом. И в этот момент пришло понимание, что Дух Святой, сверхъестественно, находясь с нами, когда мы говорили на языках, Он давал, один говорил, но это, он, знаете, он был, Дух Святой был сверхъестественным переводчиком невидимым в этом месте. Остальные люди, которые находились там, слышали, что говорил этот человек в духе. И то же самое можем найти в книге Деяния 2 глава. Когда на учеников сошел Святой Дух, и они начали говорить на языках, и там написано, что они не говорили на иностранных языках, а что люди, которые были из этих народов, они слышали, что эти люди говорят их языками. Амен. Еще другой раз, тоже была молитвенная группа, мы молились, в этой группе была одна сестра, которая очень хорошо знает немецкий язык. Она сама из Латвии, но потом уехала в Германию, ну, она живет в Германии, иногда просто приезжала назад. И вот она, когда вернула один из визитов, она молилась, мы молились вместе, и она поговорит, слушай, ты сейчас по-немецки говорил. Да? И я прислушался, я молился, я прислушался, и точно, я говорил, «Ich bin frei!» Да? Я немецкий язык в школе не учил, я немецкий знал только по советским художественным фильмам, «Хэнди Холл», «Гитлер капут», там и что-то подобное. Да? И вот тут я прислушался, я продолжал молиться, и действительно, я услышал, я говорю, «Ich bin frei!» Да? А по-немецки это означает «я свободен». «Ich bin frei» – это «я свободен». И в этот момент, ну, вот действительно, это было, как говорится, пророческим таким поддержкой. Ребята, если вам нужна свобода, молитесь на языках. То есть, другими словами, есть прямая связь между молитвой на иных языках и способностью человека пережить свободу, которая приходит от Бога. Амен. Потому что где Дух Господень, там свобода. А когда мы молимся на языках, мы молимся под водительство Святого Духа. И если мы переживаем, ну чувствуем, у нас в нашей жизни есть какая-то область, в которой мы переживаем не свободу, нужно просто регулярно молиться на иных языках. Амен. Идем дальше. Вообще, несколько раз, когда я молился на языках, у меня слетало с моего языка слово «браха». И в один момент, когда первый раз я услышал, я думаю, о чем, что такое, что-то чувствую, что-то Бог хочет мне сказать. Вот как-то вот выделяется оно от всех, ну, от всего многоязычия, да, которое от сверхъестественного языка. И потом в один момент я узнал, что слово «браха» на еврейском «благословение» означает. На иврите это слово на иврите, оно означает «благословение». И когда я это услышал, узнал понимание слова «браха», я вдруг понял, есть прямая связь. Да, вот мы все благословенны вместе с верным Авраамом. Если амэн, амэн, амэн. А как? А скажите мне, а как ходить в этом благословении? Как его привести в действие, чтобы оно действовало лично в моей жизни? И вот через эту молитву мне Господь показал, что есть прямая связь между тем, когда человек молится на языках, и чтобы в его жизни это благословение заработало и стало приносить плоды. То есть на самом деле от нас самих зависит, насколько мы сильно хотим, чтобы это благословение проявлялось, насколько оно может проявляться. Если человек регулярно, постоянно уделяет время для того, чтобы молиться на иных языках, Божье благословение работает в его жизни и приносит плод. Амен. Не один раз во время молитвы на языках выходило слово «докса». Я даже в словарь не посмотрел, или посмотрел, я не помню. Господь, прости, если я хвастаюсь. Да, это греческое слово на самом деле. И вот вы слышали, наверное, ортодоксальный, да, вот это, на самом деле, это православный в переводе. И вот слово «докса» означает «слава» по-гречески. Слово Божие говорит, что как мы можем, как человек может измениться? 1 Коринфянам говорится о том, что взирая на славу Иисуса Христа, мы преображаемся в Его подобие. Да? Что Филиппийцам 4:9 написано, что Павел пишет, «Мой Бог восполнил всякую нужду мою, вернее, вашу нужду», да, это я уже к себе привык исповедовать, что «вашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом». Другими словами, когда человек входит в славу Божию или имеет соприкосновение со славой Божией, его нужды восполняются. И вот откровение заключалось в том, что есть прямая связь между тем, когда мы молимся на иных языках. Вот знаете, о чем вы молитесь на иных языках, когда вы сидите дома? Вы молитесь о том, чтобы слава Божия проявилась в вашей жизни. Вы молитесь о том, чтобы... То есть есть прямая связь между молитвой на иных языках и в тем, чтобы наши нужды были восполнены. Проявилась какая любая нужда, исцеление, финансы. Это даже относится к тому, чтобы получить от Бога жену или мужа. Амен. Это относится ко всему, к чему мы нуждаемся. То есть человек на самом деле, когда молится на иных языках, становится способным принимать от Бога восполнение нужд. Не один раз во время молитвы на иных языках звучало слово «прокопия». Знаете, я сразу обратил внимание, потому что очень похоже «прокоп», «прокопий» имя. Да? Я знал, что это греческое имя. И я залез в словарь, я посмотрел, что это означает, а это означает «преуспевание». И откровение заключается в том, что есть прямая связь между тем, что мы молимся на иных языках, и к тому, чтобы мы приходим, ну, мы могли бы, вернее, мы были бы способны преуспевать, побеждать, не терпеть поражения. Вы знаете вашу жизнь, вы знаете что, те процессы, которые с вами происходят, и вы терпели поражения в каких-то областях вашей жизни. И вот, если вы хотите преодолеть и победить это, в конце концов, молитесь на иных языках. Регулярно. Я не говорю, ну, поймите сейчас правильно. Я сейчас говорю не о молитве, а о совместной молитве в церкви. Когда мы все такие духовные, говорим «Аминь», «Аллилуйя», братья и сестры, давайте помолимся Господу, да, и самые духовные из нас могут говорить на языках, и мы так громко будем просто все это делать, чтобы все видели. Я не об этом говорю, я говорю о том, когда мы приходим домой, закрываем дверь и молимся на иных языках. Я верю, вот тот человек, который делает это, он способен переживать это в своей жизни. Какой, знаете, какой клад вообще вы имеете внутри себя от Бога? Как мы как, знаете, папуасы, которые алмазами в рогатку, да, и по воронам стреляют, да, вот так же, вот когда мы не ценим и не понимаем то, что у нас есть внутри, мы пренебрегаем, мы верим в то, что дьявол приходит и говорит, ты, ну, Ирина, ну, ты правда веришь, да? Правда веришь, что ты сейчас, вот твоя жизнь изменится, да? Не, ну вот Юра там, да, там молится на языках, да, у него происходит в жизни, там, ну, Коплин-то вообще, да, почти небожитель, да, такой, да, ну, неужели у тебя, ну, успокойся, ну, что ты размечталась? И вы знаете, что дьявол приходит каждому, и говорить подобной ложи. К большому сожалению, многие из нас в эту ложь верят. Поэтому сидят в поражении, и жизнь не меняется. И мы просто привыкаем жить естественной жизнью, хотя на самом деле должны жить сверхъестественно. Амен. Кстати, об этом же самом пишет апостол Павел, Римлянам 8, 26, 28, современный перевод. «К тому же нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем молиться, как положено. Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразит словами. Но Бог, для кого открыты сердца наши, знает, о чем молит Дух. Ибо по воле самого Бога Он молит за святых Божьих. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто призван согласно Его изволению». Римлянам 8, 26, 28, современный перевод. Согласитесь, вот в этих местах Писания очень ясно видно, что воля Божия – это преуспевание. Мы немощны, мы не способны, а Дух приходит, помогает, и мы становимся способными. И Бог все на благо начинает обращать в нашей жизни. Один раз во время молитвы на иных языках у меня с языка начало слетать слово «Соломон». Я вначале подумал, о, наверное, я сейчас о мудрости молюсь, на Соломон похоже, потому что, да. А потом чувствую, не-не-не, что-то не то, что-то не то, что-то не то. И вот потом оказалось, что это слово, ну, на английском «Соломон», ну, правильнее, да, это «лосось» в переводе. И когда я понял значение этого слова, я вдруг увидел эту картину, в мой дух опустилась картина, я понял, что Бог хочет мне сейчас сказать. Вот именно, что Он мне говорит в данный момент. Вспомни, каждый из вас, наверное, видели, хотя бы, не знаю, может, вы браконьерили когда-нибудь, да? Но по телевизору, я по телевизору видел, я не браконьерил, как лосось идет на нерест. Да, она несколько сот километров преодолевает водных пространств для того, чтобы прийти в то место, где она сама, да, вылупилась из икры, и там отложить икру. Вы знаете, что очень большой промежуток пути, она идет против течения. Да? Она преодолевает встречное течение. Там, и причем это бывает не только такая, знаете, речушка, как Пирита такая, да, вот тут тихая, спокойная река. А это бывают горные потоки, это бывают пороги и водопады, вот как вот несколько метров, вот сколько тут будет, 4 метра, да, наверное, потолок. Вот представьте, порог, водопад, который вода льется, ну, мощным потоком идет, а лосось, она настолько вот, ну, прыгает, и вот сквозь это ших-ших-ших-ших, и преодолевает, и плывет дальше. То есть все обстоятельства против того, чтобы лосось пришла в это место. Забыли. Еще же у этих порогов на мелководье медведи охотятся. Для них же это самое лакомство. Это такой сезон, что просто небеса для медведей. Да, лосось по мелководью тут где-то против течения и ловит, они прыгают из воды, и они ловятся, и лакомство для них. И вот только задумайтесь. И когда я это увидел, Бог мне сказал, что весь видимый естественный мир, Он против того, чтобы ты исполнил то, что, к чему тебя призвал Бог. Что если ты будешь поддаваться на естественное, вот ходить естественными своими, то, что ты естественно видишь, естественно слышишь, естественно можешь, естественно понимаешь, то, что говорят тебе естественные люди, ты никогда не получишь вот этого проявления, благословения в своей жизни. Человек, который живет естественным путем, он никогда не сможет прийти в то место, которое призвал его Бог, сделать ту работу, которую его призвал Бог. И вот когда и суть откровения заключается в том, что когда человек молится на иных языках, он, подобно лососе, способен идти против всего, что пытается сбить его с дороги. Все, что противится человеку на его пути. Этот человек, он способен преодолеть. Амен. Дальше. Кстати, один раз, и неудивительно, что мне один раз, когда я молился на языках, я вдруг запел «Оду радости» Бетховена на языках. Я потом пытался это повторить, у меня не получалось. Да что, это говорит о том, что это было сверхъестественное пение. Да? И вот еще молитва на языках, она возводит нас на более высокий уровень в ходатайстве. Когда человек молится на иных языках, он начинает вообще понимать мир Духа, и он делает себя доступным для Духа Святого, чтобы Дух Святой мог вести его в молитве, показывать ему какие-то вещи конкретные, как молиться, за кого молиться, за что молиться. И Иногда бывает, проявляется, когда вы молитесь на языках, могут проявляться слова какие-то, проскакивают, или какие-то имена человеческие появляются. Обычно, если вдруг какое-то имя появляется у человека, если я знаю этого человека, я молюсь за этого человека. Если я не знаю человека с таким именем, я просто молюсь за всех людей, которые носят это имя. У меня один раз, когда я молился, у меня начало выскакивать слово «Прага». Да? Я остановился, я подумал, ну что, я помолился за столицу Чехии, за всех чехов. Потом помолился за все рестораны с названием Прага, да, потому что кафе полно, это, есть сеть таких ресторанов и кафе. А потом помолился за всех поваров, которые делают торты Прага. Да. То есть все, что я знал, что связано с Прагой. Я просто помолился, благословил. Знаете, когда я это сделал, я понял, что вот Бог меня учил, не бойся казаться глупым, когда ты двигаешься в духе. Для естественного ума это глупо. Ну что, вот ты сейчас молился, да, сейчас за всех кондитеров, которые делают торт Прага. А откуда мы знаем? Может быть, у двух из таких кондитеров в данный момент какой-нибудь инсульт или инфаркт был. Вот в данный момент, когда они делали этот торт. И может быть, именно из-за того, что я помолился, благословил этих людей, с ними, ну, они не упали замертво, а... жили, стали бы, ну, жить дальше. Поэтому из-за того, что мы чего-то не видим, не понимаем, нас это не должно останавливать. Амен. Дальше. Как-то один раз я молился, и у меня вышло слово Курляндия. Курляндия – это западная Латвия, Лепая, Венспилс, где мы уже знаете такие города вообще в нашей великой Латвии. Вот. И когда я молился таким путем, мне потом пришло откровение и подтверждение этому откровению. Мне стал Бог открывать, что Он собирается делать в этой земле. Именно там. И что я тоже должен там потрудиться. То есть, именно ко мне пришло откровение, понимание, истолкование того, что, вернее, через молитву на языках, ко мне пришло конкретное понимание, что географически в каком-то месте воля Божия, я пока там еще, я давно там что-то делал, но в данный момент я там ничего не делал, но я знаю, что я там буду делать. И Бог там, и мне пришло потом подтверждение того, что Бог собирается делать. Это здорово, когда мы знаем, что и где собирается делать Бог. Амен. Дальше. Вообще, истолкованием того, о чем мы молимся на языках, может быть откровение или ответ на вопрос, который мы задавали Богу лично. Я, знаете, не взвешивал на весах и не подсчитывал на калькуляторе, но процентов 50, может даже больше, откровений или ответов на вопросы, которые задавал Богу, приходили именно во время на молитвы на иных языках. Когда я молился, именно в этот момент ко мне вдруг приходит, в мой дух опускается знание, откровение, понимание каких-то вещей, которых я не знал, которых я искал, которые спрашивал у Бога. И это как относилось как к духовному откровению, пониманию Слова Божьего, воли Бога, так же самое и лично воли для моей жизни. Или как поступать в том или ином случае. Кстати, не все языки, хочу особенно подчеркнуть, не все языки предназначены для истолкования. Потому что... дело в том, по великой милости своей, по великой милости, я хочу подчеркнуть, и благодати, Бог, когда мы молимся на языках, Он оставляет нас в неведении о каких-то вещах. Потому что из-за нашей глупости и духовной недоразвитости мы думаем иногда, что наш выбор, он лучше, чем выбор Бога. И если бы у нас было понимание того, о чем мы молились в данный момент, просили Бога. Если бы мы знали об этом, мы бы сказали, нет, я не хочу этого. Я не поеду миссионером во Вьетнам или в Монголию. Я хочу быть апостолом Голливуда. Да? Но дело в том, что человек будет счастлив там, где ему призвал Бог быть. И если человек призван быть миссионером в Монголии, но игнорирует это призвание, едет в Голливуд, пытается стать апостолом Голливуда, он будет самым несчастным служителем на земле. На самом деле. Хорошо там, очень важно понять, поймите, хорошо не в Америке, хорошо не где-то еще, не на Канарах, не на где там, какие еще, где у нас райские, на Гавайях, да, хорошо там, где Бог призвал вас быть. Скажите амен. Это самое лучшее место для вас. Из этого места многие могут бежать. Но если Бог призвал вас, иди туда, служи мне там, живи там и делай мою работу, это будет самым счастливым местом для вашей жизни. Скажите амен. И вот, еще, истолкование много записано в самой Библии. Читая Библию, мы можем понять, о чем мы молимся, когда мы говорим на иных языках. Там много записано, отдается понимание. Да? Кстати, вот эти книжки о языках, которые Бог дал мне написать, они как раз и являются истолкованием того, о чем мы молимся на иных языках. Читая эти книжки, мы можем понять, что с нами происходит, какую пользу это приносит в нашу жизнь. И вот очень важно понять, что очень важно понять, что главной причиной того, что истолкование, как, впрочем, любые дары Святого Духа, в том числе и истолкование иных языков, звучит в церкви намного реже, чем это должно быть, это то, что христиане часто нарушают заповедь о любви. Именно любовь дает способность правильно служить ближним, в том числе и истолкованием иных языков. 1 Коринфянам 13:2 говорится, что без любви мы ничто. Без любви мы ничто. Я, по-моему, как-то уже недавно говорил, но еще раз хочу напомнить. Вы знаете, я не буду сейчас говорить о других людях, я скажу о себе, что иногда мы обижаемся, что почему люди меня не слушают. Да, вот я вроде бы, кажется, получил такое откровение, или это точно пророчество от Бога, я точно знаю, что это Божья воля. А на людей это не производит никакого впечатления. И мы часто так еще думаем, вот, пророков нет в своем доме, да, и тому подобное. Но очень часто на людей не производит впечатление того, что мы говорим, никакого влияния, потому что мы пустые, мы не в любви. Павел говорит, что пророчество, которое, не наполнено, если человек не наполнен любовью, то он как вот, возьмите жестяную банку, постучите по ней, просто тун-тун-тун, ничего не производит. Потому что пророческое слово на самом деле, это не просто какое-то знание. Чтобы вы можете сходить в институт, получить какое-то знание, да? Пророческое слово, оно в себе еще содержит силу, реальную духовную силу. И вот человек, который находится в любви Бога, знаете, Бог есть любовь, да? И пророческое слово, которое приходит, нужно понять, что пророческое слово, оно приходит от любви. Она движима любовью. Любовь – это самое сильное, что есть только на свете. И вот, если мы не находимся в любви, если мы раздраженные, если мы в обидах, мы не способны передавать силу этого пророчества. И дары на самом деле тогда начинают просто затухать. Даже если человек одаренный, но если он нарушает заповедь о любви, эти дары, они начинают просто затухать. Они начинаются, пустышки. Они не производят то, что должны производить. Поэтому, если вы хотите служить другим людям истолкованием, вообще дарами Святого Духа, в том числе и истолкованием, то проводите много времени в молитве. И особенно в молитве, на иных языках. Потому что послание Иуды, 1 глава 20-21, говорится о том, что «А вы, возлюбленные братья, молясь Духом Святым, назидайте себя на святейшей вере, сохраняя себя в любви Божией». Человек, который молится на иных языках, он развивает свою веру, и он развивает себя в любви Божией, он сохраняет себя в любви. Он остается в том месте, где находится любовь Божия. Он способен любить на самом деле. 1 Коринфянам 8:1 говорится, что любовь назидает, то есть любовь делает сильным. А 1 Коринфянам 14:4 говорится о том, что кто молится на иных языках, тот назидает себя. Если взять эти два места Писания, они говорят об одном и том же. Что, то есть, другими словами, когда человек молится на иных языках, то сама любовь строит и делает человека сильным. И когда человек молится на иных языках, он становится способным служить людям дарами Духа Святого. В том числе, и он становится способным истолковывать языки. Скажите амен. Поэтому первая заповедь, она должна быть первой заповедью. Да? Любовь должна быть на первом месте. И вот самое последнее, да, в завершение. Галатам 6:7-8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свой от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Иаков 5:7-8. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли, для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Евреям 6:12-15, чтобы вы не обленились, но подражали тем, кто благодаря своей вере и своему терпению унаследует обещанное. 15. И после терпеливого ожидания Авраам получил обещанное Богом. Вот из этих мест Писания трех очень хорошо и ясно видно, что духовное развитие в любви, ну вообще любое духовное развитие, что-то духовный процесс какой-то, и в том числе развитие в любви, если мы хотим измениться, если хотим вырасти в любви, чтобы мы стали теми людьми, которые любят, если мы начинаем молиться, например, на языках, то есть мы начинаем что-то развивать себя, что это очень похоже на процесс сеяния и жатвы, подобно земледелию, да, что... Человек что посеет, то и пожнет, что земледелец долго терпит, пока придет урожай. Да? И вот, когда мы молимся на иных языках, то мы сеем те семена, которые дает нам Святой Дух. Очень важно понять, что когда мы молимся на иных языках, мы сеем в свой Дух семена, которые дает нам сам Святой Дух. И для того, чтобы эти семена проросли и принесли плод, нужно время. И вот в этот промежуток между сеянием и жатвой в дух, вернее, между сеянием в дух через постоянную молитву на иных языках и проявлением плодов этих молитв есть время, которое, знаете, вот в этот промежуток времени может казаться так, что ничего не происходит. Нет никакой пользы от того, что я провожу регулярное время молитвы на языках. Что может казаться, что вот ничего, это ничего не меняет. Ничего не происходит, я остаюсь прежним. Я молюсь, а ничего не происходит. И вы знаете, что вот самое неприятное, что очень многие христиане, вот именно в этот момент, они терпят поражение. Они просто затухают, они просто перестают. Они смотрят естественным зрением, да, на то, что происходит. Они видят, что нет никакого результата, зачем я буду проводить время? Ну, это впустую, я трачу впустую и тому подобное. Но на самом деле человек не тратит впустую. Галатам 6:9 написано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 1 Коринфянам 15:58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Вот слово очень ясно говорит, да? Нет, ты не тщетно трудишься, да, чтобы что-то произошло. Что если ты не ослабеешь, если вот в этот момент, когда кажется, все, ну хочется оставить, хочется опустить руки, я не вижу результата, не происходит так, как мне хотелось. Вот и человек ослабевает, да, и он оставляет то, что он делал. И говорит, если не ослабеешь, ты обязательно получишь результат. Скажите амэн. И вы знаете, я хочу вам сказать, у вас может сложиться такое ложное впечатление, да, о том, что, ну, Юра, ты... Ты, наверное, никогда не ослабевал, ты никогда не сдавался. Вот есть вот такие сильные люди какие-то, я промолчу, кто я, да, чтобы мне стыдно говорить о том, что я все время сдаюсь, или что-то, знаете, признаюсь вам честно, только никому не говорите, да, я не из тех людей, которые с первого раза добиваются успеха. Да? До покаяния я вообще, я был мастер в том, чтобы начать дело и бросить его. Я не знаю, было ли у меня вообще что-то, чтобы я довел до конца. Да? Мне можно было зажечь чем-то, я вот услышишь, давай заработаем там вот на этом, да, и о, как здорово, да. Начинаешь ты вот полчаса что-то вот сделаешь в этом направлении, потом, не получается, все. Да? И у меня сплошная вот... Вот только из такого, в принципе, жизнь моя состояла. Если у меня какие-то победы начали происходить в жизни, когда я начал видеть результат, заканчивать дело, да, только потому, что Бог дал благодать. Не потому, что я сам, сусам, да, что такое вот, я сам могу, я какой-то особенный или что-то такое. Нет. Слово говорит, что Бог избрал немощное этого мира. В греческом оригинале, там говорится, вот не мудрое мира, да, вот то, что Бог избрал. Оказывается, слово греческое, которое там используется, на самом деле Бог избрал болванов для того, чтобы посрамить супермудрецов этого мира. Если вы болван, вы лучший кандидат для того, чтобы Бог через вас прославился. Если вы, вернее, если вы чувствуете себя болваном, да? Вот я не знаю, был ли я болваном. В школе я, особенно в начальных классах, хорошо учился. Вот. Но суть такова, что я в итоге я чувствовал себя таким. У меня ничего не получалось.
Мир у нас
есть такими. Вот. И суть такова, что если вы хотите, чтобы у вас пришел хороший результат, верьте тому, что говорит о вас слово, а не то, что говорят люди. Даже ваш личный опыт не является вашим главным истинным советником. Скажите «Амен». Слово Божие – это истина. И если ваш личный опыт, даже о вас самих, противоречит тому, что говорит о вас Бог, выкиньте этот свой личный опыт куда подальше. Скажите «Амен». И в итоге я хочу вам сказать такую простую вещь. Вот если вы затухли в молитве, просто начните молиться опять. Все. Вам не надо сидеть себя осуждать. Потому что как происходит? Многие люди, которые затухают, потом они слышат, да, вот, да, и мы потом, он, человек потом еще полгода будет тратить на осуждение, что да, я же затух, я там то. И, нет, ты просто начни молиться заново. Все. Не трать время на самоосуждение там, и тому подобные вещи. Просто начните молиться заново. Я для этого сюда и приехал, чтобы мы поддержали друг друга. Скажите «Амен». И мы будем молиться друг друга зажигать. Я буду вам давать благодать, и вы мне будете в ответ давать благодать. Я вам нужен, и вы мне нужны на самом деле. Скажу честно. Не так много людей, с которыми я могу вместе помолиться. Вы одни из тех людей, с которыми я могу молиться вместе. Амен. Поэтому будем друг друга питать и зажигать. Амен.